Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Газовый процесс над Юлией Тимошенко продолжает оставаться одной из главных украинских политических новостей. Мы говорим об этом в эфире постоянно, еще будем говорить, но сегодня пригласили в киевскую студию «Радио Свобода» ведущего эксперта по энергетическим программам Центра имени Александра Рисункова Владимира Амельченко. Здравствуйте.
Приветствую.
Чтобы, собственно, поговорить о самом контракте. Понимаете, потому что ведь вот мы очень часто потрясли политические обвинения, контракт не может служить там предметом для юридического разбирательства, но вот мы сам этот документ не, ну, особо не обсуждаем в последнее время, по крайней мере. Мы говорили о нем много, когда он был подписан, когда были согласованы параметры между министрами России и Украины Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. А вот сейчас, вот я хочу просто получить ответ там, вот на эти вопросы, да, и объяснить их нашим слушателям. В чем, собственно, суть того, что происходит вокруг контракта? Что в этом документе такого, что действительно может послужить, по вашему мнению, предметом для судебного разбирательства? А если нет, тогда перейдем как бы к его уже экономическим и юридическим аспектам.
Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что, в принципе, мне неизвестны прецеденты, когда политиков, а премьер-министр – это крупный политик, значит, предъявляет обвинение относительно установления цен. Потому что это не есть функция политиков, и это чисто есть функция хозяйственного субъекта. И поэтому, по меньшей мере, для меня такая ситуация странная, что, к сожалению, не учитывается разделение политических и хозяйственных функций. И это еще, как мне кажется, наследие советского прошлого. И поэтому, так сказать, какой бы контракт он ни был, хороший или плохой, каждый должен отвечать за свое. Хозяйственный субъект должен отвечать за подписание соглашений, условий контрактов, ценообразование, объемы поставок. А политики, в частности, премьер-министр, он должен вырабатывать общую политику энергетическую страны. То есть это совершенно разные функции. И мне кажется, так сказать, это надо учитывать.
Но все же вот в самом контракте. Что в нем могло быть такого, что, по мнению украинского правосудия, Юлия Тимошенко приступила?
Ну, честно говоря, я совершенно не вижу никакого... Я не юрист, сразу хочу сказать. Я хочу, только могу оперировать фактами, и тут не будут каких-то там, значит, вердиктов выноситься. Могу сказать только одно, что контракт, он не был в сфере влияния, условия контракта не были в сфере политического влияния, потому что премьер-министр, он не обязан знать систему контрактов, которые существуют в Европе, потому что система контрактов, в частности, привязка к нефтепродуктам, формула цены, условия контрактов, это очень довольно сложная система, которая формировалась еще более 40 лет, начиная с правительства Голландии, которое впервые еще в начале 60-х годов внедрило эту систему, и эта система, как бы, она усовершенствовалась постоянно, и Россия по этой системе контрактов работала еще при Советском Союзе более 40 лет, эти эксперты отлично разбирались в этих контрактах, потому что они постоянно, каждый год заключали данные контракты, но до этого Украина заключала контракты ежегодные, и не было привязки цены природного газа к стоимости нефтепродуктов на биржах Европы. И поэтому для наших, как бы, специалистов и для украинской стороны этот контракт был новый. И с моей точки зрения, в тонкостях этих контрактов должны были разбираться специалисты, эксперты, а не политики, потому что политика абсолютно другая функция, и с моей точки зрения, вся вот эта вот уголовная возня, она, скорее всего, натянута и выходит из каких-то политических соображений, потому что политик не может отвечать за то, что не входит в его полномочия.
Но на самом деле, ведь мы с вами прекрасно понимаем, что это в идеале так, а на самом деле отвечает, Юлия Тимошенко за это отвечала.
Ну, она
и
же...
Риторичен, кажется, имеется. Да. Они все время были главными людьми в этом газовом споре. И, кстати, было бы странно, если было бы иначе, потому что с той стороны главными фигурами были президент Медведев, премьер-министр
Путин. Ну, это очень неплохо. Это очень неплохо, как бы... То есть политическая сторона этих вопросов, конечно же, она и создает такие прецеденты. Потому что, ну, мне трудно, допустим, представить, чтобы, допустим, премьер-министр... допустим, Франции или президент Франции Саркози или там Меркель, да, они бы начали разбираться в тонкостях контрактной темы, так сказать, как там формула работает, какие там условия, сколько там газа идет с одного пункта, переходит в другой пункт, то есть это абсолютно, я же еще говорю, не политическое дело, и политики занимаются своим делом, и с моей точки зрения просто была такая поставлена, были поставлены и созданы такие условия, что уже контракт и шел дело подписанию, потом что-то не срослось, президент дал отмашку, что надо переиграть, и, так сказать, игру. Вмешались посреднические структуры, там, так называемая компания «Росукрэнерго», которые не нравились, так сказать, условия, которые были предварительно договорены. Там было $235 сначала на годовой контракт, потом 250. То есть, в принципе, этот контракт, эти условия устраивали. Но кого-то какие-то посреднические структуры, мы знаем, какие, не устраивали. И начинают вмешиваться в политики. Потом отключается, так как контракт не подписывается, как находится, как бы вмешивается, президентская сторона, контракт не подписывается, потому что руководитель НАК «Нафтогаза» исполняет поручение президента устное, и, естественно, Россия отключает от поставок природного газа не только Украину, но и страны Европы. И в итоге тогда правительство оказывается в патовой ситуации. Вы понимаете, что Европа сидит без газа, система находится украинская в критической ситуации, то есть в предаварийном состоянии. И когда тут разбираться в этих тонкостях контракта? Вы понимаете, все ушли в сторону. И фактически тут в этом как бы цейтноте, естественно, что российская сторона имела больше козырей и переиграла, так сказать, потому что она больше знала, как эти контракты работают. Но сказать, что во всем виновата Юлия Тимошенко, я считаю, неправильно, просто ее назначили ответственной, а те, кто должен отвечать, они как бы ушли в сторону.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует ведущий эксперт по энергетическим вопросам Украинского центра имени Александра Разумкова Владимир Амельченко, и мы обсуждаем, так сказать, энергетические подробности дела Юлии Тимошенко. Господин Амельченко, но вместе с тем есть еще одно важное вот обстоятельство, о котором вы говорили, отвечая на мой вопрос. Вы сказали, что это был первый такой контракт. То есть, фактически, можно сказать, что только с этого момента Украина вообще присоединилась к той общепринятой процедуре оплаты российского газа, которая применялась в отношениях России со всеми остальными покупателями?
Да, то есть, это впервые была такая система применена, так называемая гранингенская концепция. То есть, это когда стоимость природного газа привязывается к стоимости к нефтепродукту, за минусом там транспортных расходов и регулярно как бы происходит пересмотр цены.
До этого времени, в принципе, ведь, насколько я понимаю, та система, которая существовала для оплаты газа Украины, она была более выгодна для Украины?
Ну да, то есть до 2000, хочу напомнить, что до 2006 года существовала система взаимоотношений между Россией и Украиной, когда стоимость природного газа была связана со стоимостью транзита, это было как бы единое целое, повышалась цена газа, повышалась цена транзита, и такая система, в принципе, для Украины была выгодная, но в 2006 году, тоже вы помните, наверное, все, был определенный конфликт, обратно же вмешалась структура Росэкрэнерго, значит, или собственники Росэкрэнерго, и, в принципе, им удалось навязать такую систему, когда транзит, стоимость транзита была отделена от стоимости природного газа. Мы помним, как Ющенко заявлял, что вот видите, что я добился самой дешевой цены природного газа в Европу. Но он не сказал другое. Он не сказал, что за эту дешевую цену фактически компании «Росукрэнерго» был отдан весь рынок газовый Украины. и фактически компания «Накнефтегаз» была поставлена на грань банкротства, и потом были подписаны дополнительные контракты, которые, значит, по которым Украина получала заниженную оплату как за транзит природного газа, так и за хранение природного газа. Если это все посчитать в комплексе, то... Естественно, что контракт 2006 года между НАКом, «Газпромом» и «Росукрэнерго» был для Украины абсолютно невыгодный, и не надо было Ющенко выпячивать одну цену. И он, к сожалению, тоже был переигран, так сказать, сознательно или несознательно, я не знаю, но в целом все началось с этой крупной ошибки 2006 года, когда возникла эта структура «Росукрэнерго», и через нее Россия начала оказывать очень крупное влияние не только на экономику Украины, но уже и на политику.
Но ведь когда Виктор Ющенко пришел к власти, результат своей победы на президентских выборах 2004 года, и он, и Юлия Тимошенко говорили о необходимости пересмотра газовых контрактов с Россией, они утверждали, что это невыгодные контракты, и что в них кроются некие корпоративные схемы.
Ну, они так утверждали, действительно, потому что там существовали тоже, там еще до них подписывались контракты, и такие компании были, как «Ерал Трансгаз», так сказать, это предшественники «Росукрэнерго». Там действительно существовали определенные непрозрачные схемы, и действительно надо было подписывать контракт такой, какой Украине не нужны были условия, ни лучше, ни хуже, чем «Газпром» имеет с другими компаниями в Европе. Надо было подписывать такие же контракты, как стандартные с европейскими странами. И таким образом бы практически Украина уходила от политического влияния от России, потому что бы стоимость газа уже бы не определялась политической какой-то конъюнктурой. И это, в принципе, было бы выгода. Да, мы бы получили какую-то более высокую цену на определенный период, но, с другой стороны, тут были бы и плюсы. Украина бы полностью отошла от политического влияния от России, потому что схема была вне политики, это во-первых. И, во-вторых, бы более высокая цена, она бы заставила украинскую экономику заниматься больше энергосбережением, энергоэффективностью и развитием конкурентной какой-то среды. Но, к сожалению, этого не произошло.
Почему?
Этого не произошло. Почему? Потому что, с моей точки зрения, на украинскую политику имело чрезвычайно высокое влияние экономические аспекты. Потому что почему-то украинская элита считала, что можно сколько угодно хорошо жить и стабильно держаться, если ты контролируешь трубу, контролируешь газовые поставки, не надо проводить никаких реформ, все будет нормально, только труба, только газ, как бы, и все будет хорошо, как там каких-то посредников поставил, и все нормально, и никто не думал о серьезных каких-то структурных экономических реформах в стране.
Это изменилось отношение к трубе и к реформам?
Ну, я думаю, обратно же все зациклено на трубе, и обратно существует такая иллюзия, что, так сказать, мы просидим, и пока у нас труба, пока мы контролируем газовые потоки, то есть все будет хорошо, все будет отлично, но мне кажется, что конкурентоспособную экономику только на газовых схемах не выстроишь. И поэтому я думаю, что ни одно правительство в Европе не приделяет такое внимание газовой трубе, вообще газовой теме. Фактически 70% всего времени тратит правительство не на структурные реформы, не на развитие страны, не на какое-то, так сказать, создание инвестиционного климата, а на пересмотр газовых контрактов, на создание или не создание на СП, там еще каких-то вопросов. И таким образом, я думаю, что это абсолютно не целесообразно так делать.
Вы слышали сегодняшнее высказывание президента Украины Виктора Януковича о том, что не будет слияния «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», как-то о том говорили неоднократно представители «Газпрома» и глава этой компании Алексей Миллер. Вот это заявление украинского премьер-министра, в принципе, говорит о том, что в Киеве сейчас, когда даже вот идет процесс против Тимошенко, не собирается идти ни на какие компромиссы с Москвой серьезные.
Ну, я думаю, что все-таки украинская власть, наконец, она поняла, с кем она играет в игру, значит, и что со стороны России там довольно очень серьезные как бы намерения, жесткие намерения, намерения никто не захочет как бы участвовать в каких-то партнерских делах. Все, российское правительство надо четко понимать. Оно очень прагматичное, ставит четкие прагматичные цели завладеть энергетическими, значит, привлекательными объектами Украины. Естественно, что отдача газовой трубы, затем это может быть послужить плацдармом для дальнейшего, как бы, захвата и облгазов, и вообще украинского газового рынка. То есть это невыгодно ни украинским политикам, ни украинским бизнесменам, которые занимаются крупным бизнесом и которые находятся под патронатом украинской власти. Поэтому, как бы, тут такой стоп-кран нажат был, и, в принципе, как сразу же, когда пошли переговоры, и когда еще пришла власть, я об этом нынешнее, это полтора года назад, я об этом и говорил, что этот период такой, как бы, медового месяца между Россией и Украиной, он скоро закончится, потому что возникнут противоречия, естественное противоречие экономические, политические между интересами групп Украины и интересами бизнес-групп и политических групп России.
Я хотел бы вас спросить относительно вот, опять-таки, мысли господина Януковича, это сегодняшняя мысль, поэтому я вот так вот к ним обращаюсь, о том, что «Газпром» и «Нафтогаз» могут участвовать вместе в осуществлении некоторых проектов, например, модернизацию украинской газотранспортной системы. Насколько это тоже реалистичное намерение?
Ну, во-первых, у «Газпрома» есть четкая позиция на эту тему, и господин Миллер, и премьер-министр России сказал, что России СП ради СП не надо, потому что мы уже это проходили. Вы знаете, что в 2002 году еще было создано подобное СП между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом». Еще тогда немцы хотели участвовать, но их потом как бы отодвинули. И это СП, в принципе, по управлению газотранспортной системой формально существует и сейчас. Но реально оно не действует. И России СП, так вот говорят российские руководители, нужно только как элемент для поглощения дальнейшего НАК «Нафтогаза». То есть, если второго шага не предвидится, то просто МСП совершенно не надо.
То есть, это такое романтическое желание.
Да, то есть, это такая романтика, то есть, вроде бы создадим СП, останется контроль у нас за газотранспортной системой, россияне будут инвестировать, все бросят свои проекты, там южные, северные потоки, Ямал, все бросят и начнут инвестировать в украинскую газотранспортную систему, мы будем тут все контролировать, и все будет дружба, так сказать.
А что, это вот не компетентность или просто желание выдать желаемое за действительное?
Ну, я думаю, что это идет такая торговля. Торговля, как бы, и возможность, как бы, выторговать что-то подороже.
Ну, мне кажется, что не торгуется особо сама Россия с Украиной, что это украинское руководство пытается как-то торговаться.
Да, оно пытается торговаться, потому что у России есть четкая стратегическая линия. Эта линия именно направлена на то, что Украина входит в сферу национальных интересов Российской Федерации, и поэтому тут вопросы не только экономические, а и стратегические. И стратегические вопросы именно заключаются в том, чтобы через контроль над энергетическим сектором Украины усилить и политическое влияние на Украину. И с этих позиций, с моей точки зрения, Россия не сойдет. Она единственная, что может разные методы, разные способы применять для достижения этой цели, но цель эта останется единой. В то же время украинское правительство на сегодня, к сожалению, не имеет четкой стратегии, четкого понимания, видения политики России. Поэтому делаются различные такие попытки там заменить в формуле там уголь, там, значит, еще чего-то там придумается, СП, значит, на разработку Черноморского шельфа. Но это все как бы несерьезно, это как бы, я думаю, Россию не удовлетворит, и она все равно будет додавливать свои интересы.
Ну, в принципе, вот дело Тимошенко, оно помогает решить газовые проблемы или не очень?
Ну, я думаю, что оно совершенно не помогает решать газовые проблемы. Ну, для Украины, я не знаю, как для России, но для Украины это 100% не помогает, потому что идет отрицательный резонанс на всю Европу. И это как бы создается такой негативный фон относительно Украины. Это отделяет Украину каким-то образом от процессов евроинтеграции. То есть уже европейцы начинают пристально смотреть, а что ж там за у них правосудие по Вышинскому, Значит, и, так сказать, ну, это на пользу России, потому что Россия, в принципе, заинтересована в дестабилизации и в такой, как бы, в таком нежелательном, ну, взгляде на Украину, ну, не совсем, как бы, чтобы европейцы смотрели, как на цивилизованную страну, на Украину, это чтобы европейцы поскорее отвернулись, и тогда бы России было бы намного легче реализовывать тут свои планы. Поэтому с этой точки зрения этот процесс, я думаю, он подыгрывает интересам России.
В ситуации, которая сложилась сейчас, в принципе, в украинском энергетическом секторе, вот вы говорили о Росукрэнерго, да, сейчас фактически главными ведущими фигурами украинской власти являются люди, которых относят к этой фирме, которая является ее партнерами, союзниками, это глава администрации президента Сергей Левочкин, это глава СБУ Валерия Хорошковская, это министр топлива и энергетики Юрий Бойко, пресса относит к этим людям, также министр иностранных дел Константина Грищенко, это небывалое по своей, я бы сказал, силе лобби одной бизнес-группы, группировки, связанные с Дмитрием Фирташем и, вероятно, с Севой Могилевичем когда-то, как показывали документы WikiLeaks.
Я думаю, что Сева во власти отцепился от этого поезда.
Да. Хорошо, но поезд, тем не менее, большой и красивый.
Да, он довольно уже, эти люди стали самодостаточными вполне, и без Севы Могилевича они могут уже сами решать вопросы. Но с моей точки зрения этот процесс, он дискредитирует и украинскую власть, и ослабляет украинские переговорные позиции с Россией, и в принципе, так сказать, этот процесс показывает еще то, что до европейского понимания правосудия Украине еще очень-очень далеко.
В ситуации, которая будет вот далее складываться с энергетикой, да, вот вы ждете какого-то быстрого разрешения вопроса относительно российско-украинских договоренностей по газу, либо этот контракт просто Путин и Тимошенко уже посадят за контракт. Контракт будет действовать и выполняться.
Ну, я думаю, что пока он будет, безусловно, выполняться, пока не подпишут новые контракты. Но каких-то таких действий и договоренностей скорых мне трудно сказать, что будут, потому что уж разные взгляды на одни и те же вещи у сторон. То есть у них и у России, и Украины существуют такие серьезные противоречия, и которые невозможно просто взять и разрешить.
Ну, вот, кстати говоря, мы можем поговорить во второй части программы об этих противоречиях, потому что их же все так или иначе должны были решать. Сначала Леонид Кучма, потом Виктор Ющенко, теперь Виктор Янукович. Вот история с Юлией Тимошенко – это вот фактически один из эпизодов решения этого всего, потому что это продолжается фактически все годы украинской независимости. Напомню, что мы обсуждаем с предыдущим экспертом Украины по энергетическим вопросам Украинского центра имени Разумкова Владимиром Амельченко подробности нынешнего судебного процесса над Юлией Тимошенко и то, как они связаны вообще с энергетическими отношениями России и Украины. Мы вернемся в эфир программы «Время гостей», которую сегодня ведет Виталий Портников, сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Хочу напомнить вам, что сегодня вы также сможете послушать программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ее главные темы – сочинский дневник, последствия олимпийского строительства для Абхазии, американские средства информации о вердикте Кейси Энтони. Вот темы этой программы, которую вы не пропустите в эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Жертвами взрывов боеприпасов на складах в туркменском городе Абадан могли стать сотни людей, местных жителей и военных. Об этом сообщает агентство Фергана со ссылкой на источники в столице Туркмении Ашхабаде. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России назначила на 26 июля рассмотрение жалобы защиты и осужденных по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Демократической Республике Конго сегодня при заходе на посадку в международном аэропорту города Кисангани разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 112 человек. В Дамаске в столкновениях с силами безопасности сегодня были убиты несколько манифестантов. Об этом сообщают правозащитники, отмечая, что погибшие есть и при разгоне акций в провинции Идлиб. Британская полиция сегодня арестовала Энди Колсона, бывшего советника премьер-министра Дэвида Кэмерона по связям с общественностью. Колсон работал ранее в газете News of the World, попавшей в центр скандала вокруг доступа ее репортеров к телефонным разговорам и СМС-сообщениям граждан. в Верховную коллегию Верховного суда России поступила жалоба на приговор бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, осужденному за выдачу властям США российских агентов. В Москве прошла акция протеста предпринимателей против закрытия красногвардейского рынка и, соответственно, потери рабочих мест. Украина не планирует слияние национальной компании «Нафтогаз Украины» с российским «Газпромом». Об этом заявил сегодня президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Киеве. Тысячи демонстрантов собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира. Мы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – ведущий эксперт по энергетическим вопросам Украинского центра имени Александра Разумкова Владимир Амельченко. Мы обсуждаем энергетические подробности проходящего сейчас в украинской столице процесса над бывшим премьер-министром Украины, лидером оппозиции Юлией Тимошенко. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. Бесплатный номер. И 490 2905. Это номер в нашем киевском бюро, по которому могут звонить и задавать свои вопросы гостю наши украинские радиослушатели. А мы, собственно, продолжим беседу и продолжим диалог с Владимиром Амельченко. Вот эту историю с Роскоэнерго как бы обсуждали в конце первой части нашей программы, но ведь когда Юлия Тимошенко обсуждала свой контракт с Владимиром Путиным, подписала, там тоже говорили, что были какие-то вот отводные фирмы, какие-то посредники, что это не был чистый контракт в таком европейском виде. Помните?
Ну, понимаете, в чем дело. У меня на этот счет какой-то информации нету, значит, и в принципе был контракт подписан прямой между «Газпромом» и «Нафтогазом», и фактически после подписания этого контракта деятельность Росукрэнерго, как и компании Укргазэнерго, была прекращена в Украине, и фактически газ поставлялся в Украину в 2009 году без посредников.
Послушаем, да. Я хотел бы, вот сейчас узнаем, есть ли у нас слушатель, если есть, то дадим ему слово, а если нет, то продолжим наш разговор, да? Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кто вы, пожалуйста?
Это Ярослав из Львова.
Да, Ярослав, здрасте.
Ну, вот вы уже второй день рассказываете, что никакого уголовного преступления здесь нет. А вот я хочу спросить, это не преступление, когда премьер-министр, который отвечает за экономику, состояние экономики, начинает душить металлургию, химию, так же, как она задушила другие, значит, отрасли промышленности, проводя примитивную политику так называемого дорогой гривны. Понимаете? И если вы думаете, что она за это ничего не получала от экспортеров и от этих фирм западных, то ну, вы просто наивный человек.
Ну, вы слышали, да, вопрос Ярослава? Он сказал, что Юлия Тимошенко проводила политику удушения украинской экономики в собственных целях.
Ну, я не знаю, может быть, я наивный человек, да, так сказать, я не являюсь поклонником бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, однако, с моей точки зрения, тут другая ситуация, просто, возможно, недостаточная политическая, экономическая подготовленность человека к этой должности, возможно, просто вот эти очень сложные проблемы, которые возникли в стране, но это не является, вы понимаете, аргументом для суда, потому что нужны факты, нужны доказательства, а просто общие рассуждения на тему, что вот она была плохая, делала плохо для металлургии, да? То есть, ну, мне кажется, это просто несерьезно.
Послушаем следующий, нет, следующий. Но вот в этом смысле ведь всегда есть вопрос, да, очень большой, насколько стратегически украинская экономическая политика, она оправдана, потому что вы понимаете, что действительно все интересы украинской экономики стоят в том, чтобы сделать как можно более дешевыми цены на сырье. Это фактически такая российская политика БИС, только еще за счет российских энергоносителей.
Да, не только на сырье, но еще на трудовую силу. И, естественно, если мы сейчас посмотрим и сравним, каким образом выходили Соединенные Штаты с Великой депрессии, да, и это соотнесем с нынешней украинской ситуацией, то наша страна делает, и наше правительство делает все с точностью наоборот. Мы помним, что когда пришел Рузвельт, он вел трудовые соглашения, значит, увеличил налоги на богатых, значит, увеличил жесткий контроль государственных монополий, отстранил от политического влияния крупных олигархов, и даже такой деятель, как Морган, значит, просил, чтобы при его как бы участии не упоминали именно имя Рузвельта, потому что ему, у него повышалось давление, понимаете? То есть для украинское правительство делает все наоборот, оно усиливает и так уже беспредельно сильных олигархов. И в итоге в обществе происходят крупнейшие дисбалансы, что приводит к социальному напряжению и отсутствию экономических стимулов.
И вот... Что можно этому противопоставить в такой ситуации, когда действительно у страны нет денег на какое-то реальное развитие?
Ну, у страны, понимаете, ни денег нет, у страны нет, во-первых, других вещей. Значит, деньги – это уже вершина пирамиды. В первую очередь, для того, чтобы были деньги, надо создать правовое демократическое государство, где бы инвестор хотел бы в это государство с уверенностью вкладывать деньги. А если у вас нету ни права, если у вас нету, не работают демократические институты, если у вас политические партии являются просто прикрытием олигархических групп, то какие же могут быть деньги? И денег никогда не будет.
Ну, ведь всегда была иллюзия, она вывелась с момента появления на посту премьер-министра Украины Леонида Кучмы, что если будут дешевые энергоносители, то можно будет потратить время, как, пока они будут, на модернизацию экономики. Помните, это еще в 93-м году об этом говорил господин Кучма, как только его дал сдачу премьер-министра, когда он договорился об этих дешевых энергоносителях с покойным Виктором Степановичем Черномырдиным.
Ну, это чисто колониальная такая, знаете, психология, что вот нам какой-то дядя даст дешевый газ, и мы на этом дешевом газе построим великую страну. Ну, в результате мы построили, к сожалению, не великую страну, а такой олигархат, который как бы разжирел на этих дешевых, значит, энергоносителей, взял под контроль всю политику и фактически прекрасно себя чувствует. И в такой ситуации, мне кажется, без существенных, без таких реформ, которых бы я бы сравнил бы, которые провел Рузвельт во времена Великой депрессии, да, Украина не сдвинется ни на шаг. То есть пока украинская экономика будет находиться под контролем олигархических групп, не только и политиков, и судебной системы, и всех фактически процессов в стране. То есть Украина не сможет быть конкурентоспособна и будет с каждым годом падать во всех международных рейтингов все ниже и ниже.
Вот вы говорили о том, что процесс над Юлией Тимошенко, он политический, а не юридического свойства. Да? А за что-то как же тогда выносить приговор? Не может приговор быть политическим, может должен быть основан на совершенно конкретных пунктах юридического обвинения?
Ну, я, допустим, оперирую фактами. Понимаете, я оперирую фактами, и, так сказать, я не вижу никаких фактов, которые бы говорили, что это дело... Значит, то есть те какие-то ошибки, которые могли быть со стороны премьер-министра, да, в этих условиях чрезвычайно сложных, когда подписывался контракт, что их можно отнести к какому-то криминальному праву. Я тут криминала не вижу никакого, и, честно говоря, так сказать, по-моему, это понятно не только уже для объективных экспертов, ну и для населения Украины, которое способно анализировать. Ну и, по-моему, тоже понятно и для большинства незаангажированной публики в Европе.
В ситуации, когда, в принципе, люди сейчас достаточно апатичны к такого рода, да, вещам, или не апатичны, вот это ваш взгляд, можно ли, в принципе, рассчитывать на справедливое разрешение всех этих проблем энергетических, хотя бы на уровне вообще понимания людьми того, что лучше... честные, прозрачные договоренности по газу, чем дешевый газ, вот дешевый сыр в мышеловке.
Ну, я думаю, что этот дешевый сыр в мышеловке, он и завел Украину в ту ситуацию неконкурентности, которая она сейчас пребывает. Потому что давайте вспомним фразу знаменитого политика, которая звучит таким образом: тот, кто. Ну, я ее преображу, но она смысл ее заключается в том, кто меняет хочет дешевый газ и меняет свободу за дешевый газ, тот не будет иметь ни того, ни другого. То есть то, что мы сейчас имеем как раз и в Украине. То есть надо забыть про дешевый газ. Дешевый газ может Россия только дать в том случае, если она получит еще большую какую-то больше еще дивиденды политические или экономические. Это я хотел бы напомнить, как пришли большевики к власти. То есть они тоже обещали дешевый хлеб, бесплатную землю всем христианам, а когда установили политический контроль, то все у всех отобрали. Поэтому, так сказать, мне кажется, что не надо путать экономические интересы с какими-то фундаментальными ценностями, которыми является государственность, свобода личности, демократия и так дальше.
Вы не сочувствуете сейчас украинскому руководству, когда он ведет переговоры с российскими партнерами?
Ну, я сочувствую, то есть, потому что, в принципе, не могут договориться и украинское руководство, и российское на основе баланса интересов, потому что, в принципе, России не нужно ни украинское государство, понимаете, ни украинский президент им не нужен, понимаете, то есть, им надо полностью все контролировать. И украинское государство, украинский президент, украинские олигархи, украинская власть мешают осуществить этот контроль. А идея у России очень простая. Взять и отобрать наиболее такие привлекательные экономические объекты в Украине от украинских олигархов и передать эти объекты российским олигархам и заработать на этом какие-то еще свои комиссионные, так сказать. И вот эта цель, то есть, и как бы тут не может быть никакого согласования интересов, потому что интересы абсолютно противоположны.
А получается это сейчас понемногу или еще нет?
Ну, мне кажется, что Россия ведет стратегию правильную с этой точки зрения, ну, в своих интересах, и не сдаёт ни влево, ни вправо, и четко дает понять, что никому не будет никакого послабления. Цены на газ растут, значит, конъюнктура на продукцию металлургии, допустим, она сейчас заметно ухудшилась в мае-июне, неизвестно, что будет на мировых рынках к осени, да, то есть, и время играет на Россию на сегодня.
А как Украине выходить из этой ситуации, если, тем более, украинское руководство не очень-то уступчиво?
Ну, выходить, так сказать, очень просто, то есть, ситуация, вернее, не просто, то есть, сейчас уже сложно.
Ну, в том-то и дело, когда было просто?
Было бы как бы легко сразу после, когда мы получили независимость, если мы действовали бы очень быстро и решительно, то действительно тогда было другое дело, но сейчас ситуация, к сожалению, сложная. Ну, с моей точки зрения, этот вопрос надо решать через Стокгольмский суд. Есть пункт 4.4 контракта, есть пункт 8.2, который полностью, так сказать, соответствует этой идее, что вопросы, если стороны не находят какие-то общие как бы подходы, если меняется цена, меняются условия рынка, вы знаете, что в 2009-2010 году изменились очень серьезно условия на рынке в связи со сжиженным газом, который все больше и больше поставляется в Европу, там, пересмотром контрактов «Газпрома» с своими партнерами. То есть аргументы украинской стороны. Плюс еще аргумент то, что соглашения-то были подписаны в форс-мажорных условиях, в условиях отключения природного газа, то есть фактически в условиях шантажа. И мне кажется, в Украине абсолютно есть все шансы выиграть данное судебное судебное разбирательство, только нету воли, потому что боятся, а вдруг там дядя в Москве там как бы обозлится.
Ну, это вы верите, что Янукович может подать в суд на Путина?
Нет, ну я не знаю, как бы этой кухне там, мне трудно представить психологию там президента, премьера, то есть я говорю, как надо делать, а как сделают или не сделают, так сказать, это же не вопрос эксперта.
Если задаться вопросом о том, какой была бы для Украины, по вашему мнению, идеальная тогда схема поставок природного газа, потому что вы сейчас говорили, что контракт вполне честный и прозрачный, вот тот, который был согласован, а сейчас вы считаете, что ему надо отказываться по суду, тогда что же
он... Нет, он был честный и прозрачный по принципу,
да? Я понял, да.
Но не по параметрам, понимаете, то есть базовая цена была там, значит, завышена искусственно, да, значит, условия контракта, когда take or pay, да, то есть они были самыми жесткими в Европе, когда, так сказать, Украина вынуждена была платить штрафные огромные до 300% штрафы за недобор природного газа. И множество там таких же моментов, плюс за транзит, как бы, Россия никаких гарантий не давала, что она будет транспортировать 110 миллиардов, да, то есть если мы дали гарантию, то есть на объемы закупки, то на объемы транзита Россия не дала. То есть есть явная асимметрия, то есть сам контракт, сами принципы правильные, прозрачные, но как бы элементы наполнения этого контракта, естественно, происходили в условиях шантажа, я еще раз говорю, и в условиях того, что российское правительство намного лучше разбиралось в этих контрактах, потому что 40 лет работало с ними российские специалисты, да, естественно, что они смогли переиграть в этих условиях.
Ну, и тогда какой мог бы быть контракт другой? То есть другой была, что должно быть другое? Изменена именно вот сама формула, не формула, а сама базовая цена?
Должна в первую очередь быть изменена базовая цена. Отменены такие жесткие условия take or pay, потом часть природного газа должно поставляться для Украины, так сказать, привязываться не к стоимости нефтепродуктов на бирже, а к стоимости, к спотовой цене природного газа, то есть чего добивается сейчас компания ЕОН, и вы знаете, что ЕОН тоже с «Газпромом» сейчас зашли, так сказать, в такую серьезную, в серьезные противоречия, даже там тоже рассматривается вопрос о подаче в суд. Вот это вот основные пункты.
И действительно считаете, что положение «Газпрома» может в Европе ухудшиться в связи с открытием месторождения сланцевого газа в Соединенных Штатах и других странах, и в связи с тем, что жиженый газ начинает тогда все больше...
Ну, оно уже ухудшилось, потому что когда сланцевый газ начал добываться в больших объемах в США, то те объемы СПГ, которые должны были пойти в Америку, они пошли в Европу и обвалили цены. Но на природный газ и в результате неуступок «Газпрома», потому что «Газпром» не отреагировал на вот, это, на вот эти изменения, он потерял значительную долю на рынке. Ну, хотя сейчас идет небольшое восстановление спроса на российский газ и выравнивание цен трубопроводного газа и цен на спотовый природный газ. Однако в стратегической перспективе мне кажется, что СПГ будет более конкурентоспособный, нежели трубопроводный газ. И мы знаем, что сейчас в Европе строятся терминалы СПГ, как грибы после дождя. И к 2030 году планируется, что в Европе будет объемы и мощности терминалов увеличиться более чем в 3,5 раза по сравнению с нынешним состоянием.
А Северный и Южный потоки тоже строятся?
Южный поток не строится. Идут разговоры о строительстве, но пока что ничего с места не сдвигается. То есть Северный поток действительно строится, и он будет в первую очередь закончен уже в ноябре этого года.
Ну, это ведь главная, на самом деле, проблема для Украины, именно Северный поток, не Южный. Да?
Нет, на самом деле Южный самое главное. То есть, если будет Северный поток только построен, то Украина сохранит себя государством, самым большим транзитным государством в Европе. Да, несколько уменьшится транзитом со 100-110 до 80 приблизительно миллиардов кубических метров, но все равно это будет самая крупная транзитная держава в Европе. А если будет построен Южный поток, тогда это уже будет для Украины и для украинского транзита критическая ситуация. Хотя сейчас вопрос о Южном потоке, он завис в воздухе. Вы знаете, что Европейская комиссия не дает, значит, статус приоритета для этого проекта. Там финансовые большие проблемы, плюс третий пакет препятствий, принятый в июле 2009 году в Европейском Союзе, третий энергетический пакет, он препятствует инвестициям для таких компаний-монополистов, как «Газпром». Если «Газпром» не разделится на различные функции, как это требует законодательство ЕС, то у него шансы инвестировать довольно-таки минимальные. Поэтому сейчас я пока не рассматриваю «Южный поток» как реальный проект.
Вот российский премьер-министр Владимир Путин согласовал с Юлией Тимошенко условия поставки газа на Украину. Да? А вот как вы считаете, он заинтересован сейчас, чтобы Тимошенко села в тюрьму, или наоборот, хотел бы, чтобы этот процесс развалился?
Ну, мне кажется, что он заинтересован, чтобы этот процесс тянулся, и чтобы этим процессом дискредитировалась Украина как государство в лице, в глазах, вернее, европейской общественности, чтобы европейская общественность, европейские политики плюнули на Украину, ну, так грубо говоря, думая, ну, что с Украиной возьмешь, видите, какие у них процессы. И тогда бы, как бы, Украина досталась бы премьеру, как бы, как на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому мне кажется, что тот сценарий, который сейчас разыгрывается, он абсолютно выгоден России.
А Янукович что-то понимает?
Ну, я не знаю, мне трудно сказать, понимает или нет.
Ну, он, казалось бы, опытный, искушенный политик.
Да,
хорошо, мне, огонь, воду и медные трубы.
Мне трудно комментировать, потому что я с ним на эту тему не общался.
Ну, может, вы общаетесь с какими-то людьми из администрации президента, из экспертных кругов близких?
Ну, кругов. С экспертами.
Там есть вообще понимание? Ну,
есть, понимание есть, однако, так сказать, уже процесс запущен, и его очень тяжело остановить.
Потому что ведь мы же фактически с вами говорим о людях, которые рубят сук, на котором сами сидят, причем с каким-то таким, я бы сказал, остервенением. И многие люди, которые приходят к нам и другие эфиры, они с изумлением говорят о том, что вот действительно рисуют ту картину, которую вы рисуете, о том, что это фактически может похоронить все европейские планы Януковича, зону свободы торговли с Евросоюзом, что это ему прежде всего надо, олигархам связанным надо.
Ну, возможно, тут какие-то лоббисты, так сказать, которые российские, которые как бы это имеют определенные влияние, они, так сказать, эффективно работают в этом направлении, и мне кажется, что Россия очень удовлетворена этим процессом.
А вот в случае, если экономическая ситуация Украины ухудшится, могут ли вообще ухудшиться еще условия поставки газа на Украину, или хуже уже некуда?
Ну, мне кажется, что хуже некуда. Для того, чтобы они ухудшились, не надо пересматривать контракт, условия контракта. Но мы, допустим, я анализировал все контракты, существующие между «Газпромом» и «НАК «Нафтогазом», еще до «НАК «Нафтогаза» был «Укргазпром», то могу сказать однозначно, что каждый последующий контракт был хуже предыдущего. И поэтому, так сказать, делайте вывод сами. Потому что эти контракты происходили не на уровне хозяйственных субъектов, не с точки зрения профессионалов подписывались.
А как политические решения?
По политическим соображениям, а в политическом пространстве, в политической борьбе Украина всегда будет проигрывать России, потому что разные весовые категории.
То есть, фактически, с каждым годом украинская экономика слабеет, приходится соглашаться все на более и более невыгодные условия. И в результате этого украинская экономика продолжает ослабевать и сдавать позиции все больше и больше. Это такой замкнутый круг.
Да, и в итоге мы входим в круг, в который вошла уже Белоруссия. То есть, фактически, то же самое там было, что Лукашенко сдавал по капле свой суверенитет экономический, и когда уже нечего было сдавать, он начал уже сдавать и политический суверенитет. И как бы опыт говорит, что любая уступка России, она только разогревает у нее аппетит для дальнейшего наступления.
Но ведь белорусскую экономику хотя бы дотировали. Я не уверен, что украинская экономика может рассчитывать на такую дотацию.
Ну, я думаю, что и белорусская экономика не будет дотироваться дальше. Наоборот, она стоит перед ситуацией, когда фактически все самые привлекательные объекты будут раскуплены российскими олигархами, притом не по высокой цене. То есть, потому что подвели уже к такой черте, да, когда уже деваться некуда.
Ну, пока, видите, этого не происходит. Пока вот я сегодня Александр Лукашенко обратился за кредитом к Азербайджанской республике.
Ну, это все игры, это все игры от безысходности. Но все прекрасно понимают, что уже там и газотранспортная система 50% передается, и уже идет разговор о нефтеперерабатывающих комплексах и о крупнейшем в Европе заводе, там, калийном заводе, так сказать, то есть, который стоит огромные деньги. То есть, уже фактически российские олигархи, они четко записали в своих записных книжках, чем они будут владеть в Беларуси.
Ну, с другой стороны, им же нужно будет что-то делать с государством, которое фактически, в котором деморализованная экономика. Это то же самое и Украина будет казаться, в котором население, которое ждет социального пакета.
Их не это интересует никого. То есть, понимаете, проводится такая неоколониальная политика. То есть государству, то есть, вернее, значит, российским олигархам достается все самые как бы привлекательные кусочки экономики, все полностью контролируется, а государству другому, которым эти объекты приобретаются, остается флаг, гимн и социальные проблемы. То есть это полностью их устраивает.
Так вы знаете, чем заканчивались колониального рода такого подхода? Они заканчивались национализацией этой собственности следующей власти.
Ну, вы знаете, что вы олигархах очень хорошо думаете. То есть они не думают на такие большие масштабы, то есть, понимаете, времени. То есть они видят, что это можно взять так.
Да, да, в короткий,
то есть использовать, так сказать, ресурс наибольше, в самый короткий промежуток времени наиболее эффективно.
То есть это не предпринимательство в таком классическом виде, а именно такая вот, знаете, англо-бурская война.
Да, но откуда же у нас могли появиться бизнесмены, ведь еще только 20 лет назад не прошло, как Советский Союз развалился. Откуда же они могли такие цивилизованные появиться?
Ну, ведь предложенная вами схема, она и для Беларуси, и для Украины, она, к сожалению, вообще только потрясениями чревата, она не чревата развитием экономики.
Ну да, но так это никого не интересует в России. То есть в России, если кто-то думает, они думают о своих интересах. О наших интересах граждане Украины должны думать в первую очередь.
Ну я не уверен, что общество понимает вообще всю опасность происходящих процессов. Хотя, видите, многие люди уже начинают как бы...
Ну мы для этого и работаем, мы для этого и собираемся с вами. Вот вы, господин Виталий, так сказать, проводите хорошую работу. Я думаю, что ваш вклад значительный для того, чтобы, так сказать, общество просвещать.
В этом вы телевизор когда-нибудь украинский видели? Вот как это просвещается общество, да? Как там рассказывается, как все замечательно.
Я, честно говоря, кроме футбола не смотрю.
Ну вот видите, да, вот. Еще некоторые смотрят бокс.
Да, и бокс смотрел, честно. Да, грешен, да.
А телевидение все время показывает новости, показывает президента Януковича. У него, кстати, вот в субботу день рождения, так что можно себе представить, какого рода, так сказать, как это сказать, патока потечет с телевизионных экранов на главу государства. И там все очень неплохо, все идет в нужном ключе. Реформация, модернизация, ускорение, не знаю, еще осталась перестройка.
Да, перестройка и все остальное.
Все остальное.
Что было после перестройки, мы знаем, да?
Ну вот, собственно, это такой еще один вывод, который говорит о том, что процесс госпожи Тимошенко, с которого мы начинали нашу программу, это фактически часть таких глобальных экономических и политических процессов в стране. Очень непростых, и как видим, я думаю, что наши радиослушатели увидели это за время нашей сегодняшней программы, связанных и с российской политикой вплотную, потому что российская политика, она так или иначе экстраполируется на постсоветское пространство сейчас достаточно сильно и достаточно серьезно. Поблагодарю нашего гостя, ведущего эксперта по энергетическим вопросам в центре имени Разумкова Владимира Мельчика. Спасибо, что пришли к нам.
Всего доброго.
Всего хорошего. А мы напомним вам, уважаемые слушатели, что «Время свободы» сейчас в эфире будет. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Убийца Салима Ямадаева на свободе, хотя их приговорили, как бы, к пожизненному заключению. Лондонская газета News of the World закрыта за нарушение закона журналистской этики. И предприятие оборонного комплекса против Министерства обороны. Вот основные темы этого выпуска. Сегодняшнюю программу провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Всего вам доброго, господа. Желаю вам хороших выходных.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Европарламент дал Москве настойчивый совет.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о том, как обыски Домодедова связаны с выборами.
В блогах «Свободы».
Блогер Игорь Померанцев о синхронном переводе.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли активность боевиков преградой к превращению Северного Кавказа в зону активного спорта и туризма? В эфире журналисты Андрей Бабицкий и Нариман Гаджиев. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».